В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. Первый вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, что такое подагра и как питаться при этом заболевании. Уважаемые радиослушатели, подагра – это заболевание, которое связано с уровнем мочевой кислоты. Есть такое вещество – уровнем мочевой кислоты в крови. И если уровень этот высокий, то развивается, собственно, заболевание, имеющее в основе обменные нарушения, отложение именно этой мочевой кислоты. Ну, тут достаточно просто. Раз концентрация ее высокая, то есть вероятность ее отложения. И основными органами, которые поражаются при высокой концентрации мочевой кислоты, являются суставы и почки. К сожалению, распространенность подагры большая, и она продолжает увеличиваться параллельно с улучшением жизни человека. Наиболее такие крупные данные говорят, что, например, в европейских странах заболеваемость составляет 1-2% населения, то есть 1-2 человека из 100 болеет этим заболеванием, а в Северной Америке эта цифра достигает даже там 2-3%, то есть 2-3 человека из 100. Из особенностей можно отметить, что подагрой страдает преимущественно мужчины, то есть процент где-то 80%. 80% мужчин, 20% женщин, хотя вот за последние годы наблюдается все больше и больше увеличение доли в этом заболевании женщин. Пик заболеваемости у мужчин приходится на возраст где-то от 40 до 50 лет, а у женщин старше, после 50 лет. Как правило, параллельно с угасанием гормонального фона, с наступлением климакса, увеличивается вероятность этого заболевания у женщин. Плюс, если сравнивать по возрастным категориям, то чем старше человек, тем выше вероятность у него заболеть этим состоянием. Причины подагры. Ну, наследственность. Совершенно четко доказано, что у прямых родственников, родителей, бабушек, дедушек, если было это заболевание, то вероятность развития его у детей и внуков высока. Какие механизмы решат в развитии наследственности, пока до конца еще точно неизвестно, изучается этот вопрос, но наследственность доказана и четко выявляется. Поэтому очень важно знать в роду вот это заболевание и делать, соответственно, акцент на профилактику этого заболевания у подрастающего поколения. Провоцирующий фактор – это особенности питания. Дело в том, что мочевая кислота – это продукт обмена так называемых вот биологических молекул пуринов. Пурины входят в состав дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК – это генетический код наш, это основной носитель наследственной информации. Но оказывается, что в результате переработки пуринов в организме и образуется мочевая кислота. И есть некоторые продукты, которые содержат повышенное количество пуринов. Следующий предрасполагающий фактор к подагре – это нарушение функции почек. Когда теряется способность выделять почкой мочевую кислоту, допустим, при образовании множества кист в почках, при хронической почечной недостаточности, которая является осложнением любого заболевания почек, пилонефрит или гломерулонефрит, если это заболевание не лечится и прогрессирует, или лекарственные поражения почек, так называемые нефропатии, связанные с приемом ряда лекарственных препаратов, например, нестероидные противовоспалительные препараты, И вот все эти нагрузки на почки, они могут приводить к нарушению выделения мочевой кислоты. И в результате, если человек кушает много продуктов, содержащих предшественники мочевой кислоты, если у него по тем или иным ситуациям нарушается функция почек или в результате хронического заболевания или какого-то повышенной нагрузки работу, вот этот дисбаланс приводит к накоплению мочевой кислоты и отложению ее в ткани. Есть ряд медицинских состояний, которые в организме могут привести к повышенному распаду предшественников мочевой кислоты, вот этих пуринов. Это наблюдается при некоторых состояниях в онкологических заболеваниях. Цитостатическая терапия, когда назначают человеку препараты для лечения рака, они разрушают раковые клетки, они, к сожалению, могут повреждать и клетки здоровые. Нет такой вот совершенно выборочной как бы терапии вот этой. То есть в первую очередь повреждаются, конечно, онкологические клетки, но в меньшей степени все-таки затрагиваются ткани человека, и повышенный распад предшественников мочевой кислоты, естественно, приводит к повышению ее концентрации. Хирургические вмешательства, разрушение крови, так называемое состояние гемолиза, значит, вот эти состояния могут провоцировать развитие всплеска концентрации мочевой кислоты и начало и дебюта заболевания вот этого состояния. Симптомы подагры – это поражение суставов. В первую очередь характерным является таким типичным, в классическом варианте, хотя есть много и атипичных таких вариантов. Одностороннее поражение сустава – это острые так называемые суставные боли. Как правило, поражается сустав большого пальца стопы, такая вот классическая локализация. Есть признаки воспаления над суставом, то есть покраснение, повышение температуры кожи, над суставом определяемое. И ряд других симптомов, которые могут свидетельствовать об отложении мочевой кислоты, так называемые подкожные узелки. Ну и если повреждаются почки уже вторично в результате подагры, то возникают те или иные расстройства со стороны работы почек, нарушение мочеиспускания, может быть болевой симптом, потому что самым частым проявлением патологии почек у пациентов с повышенной мочевой кислотой в крови является развитие мочекаменной болезни, то есть кристаллы мочевой кислоты откладываются в почках, формируются камни, и дальше уже классические проявления вот мочекаменной болезни как таковой. Основным лабораторным методом является определение концентрации мочевой кислоты в крови человека. Кстати, недавно было очень интересное исследование, крупное, наблюдали несколько десятков тысяч людей старшей возрастной группы и пытались вот выявить такие показатели по крови, которые могут говорить о потенциальном, скажем так, состоянии долгожительства человека. И оказалось, что все простые и известные показатели, уровень сахара, уровень холестерина и уровень мочевой кислоты, они во многом позволяют предположить здоровье человека и годы жизни. Поэтому вместе с сахаром, вместе с холестерином, конечно, чем дальше, чем чаще мы слышим предложение все-таки значительно раньше делать исследование и тест на мочевую кислоту. Потому что одной из форм подагры является так называемая стадия, когда нет клинических симптомов, у человека не повреждены почки, у человека нет повреждения сустава, да, но концентрация мочевой кислоты высокая. И, как правило, эта ситуация, у некоторых людей она не приводит к каким-то клиническим симптомам, а у некоторых людей она через какой-то период времени не может привести к заболеванию. Но еще считается важным и то, что мочевая кислота отражает, уровень мочевой кислоты отражает метаболические расстройства в организме. Если у человека высокий холестерин, высокий сахар, высокая мочевая кислота, это крайне неблагоприятное сочетание по нарушению обмена веществ, которые могут дать ситуации неблагоприятные для развития, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертонии, ишемической болезни сердца, как следствие инфаркта, как следствие инсульта, то есть тех состояний, тех заболеваний, которые, к сожалению, являются ведущей причиной по инвалидности и по неблагоприятным исходам у современного человека. Поэтому не только в рамках подагры, но и в рамках вот такого раннего скрининга концентрации мочевой кислоты диагностика этого анализа приобретает все больше и большее значение в современной медицине. Что касается основных направлений в лечении, подагры, безусловно, лекарственную терапию мы не можем с вами разбирать. Это целые аспекты клинической фармакологии и специализированной помощи врача-ревматолога, который занимается подагрой, хотя сейчас подагрой занимаются многие специалисты, терапевты, гастроэнтерологи, и урологи, то есть, в общем, разный специалист здесь, безусловно, компетентен и может дать соответствующее заключение. Но в рамках нелекарственных методов лечения очень важно запомнить следующие три основные пункта. Первое – это соблюдение диеты. Второе – это ограничение, желательно полный отказ от употребления алкоголя. И третье – это уменьшение массы тела, потому что связь с массой тела, с неправильным питанием здесь совершенно очевидна, и масса тела сама по себе, избыточная масса тела, ожирение сами по себе – факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, и при сочетании еще и с повышенной мочевой кислотой, и с подагрой, там эффект очень сильно взаимоподдерживающий в рамках развития исходов неблагоприятных на сердце и сосуды. Поэтому вес, отказ от алкоголя и диета. Что касается диеты при подагре, здесь очень важно понимать, что она должна быть строгой и постоянной. То есть не может быть так, что человек пособлюдал диету, у него там, значит, как-то улучшилось состояние мочевой кислоты, и он прекратил принимать. Нет, если у человека уровень мочевой кислоты повышенный, у него, соответственно, обмен веществ нарушен серьезнейшим образом, и он постоянно должен быть уже на диете всю жизнь. Тут не может быть каких-то компромиссов. Все, что в рамках каких-то послаблений, к сожалению, идет не на пользу здоровью человека. Это факт. Очень важно помнить, что все продукты делятся на продукты, богатые пуринами, то есть предшественники мочевой кислоты, и продукты, содержащие незначительное количество пуринов, то есть предшественников мочевой кислоты. Основными источниками предшественников мочевой кислоты является красное мясо и птица. Если говорить о птице, то курица – один из самых вредных видов птицы в отношении пуринов. Чуть мягче в отношении концентрации пуринов и полезней при подагре является утка, гусь, но вот индейка, пожалуй, это самый низкий продукт, который вот содержит пуринов меньше всего среди птицы. То есть курица все-таки больше, чем индейка. Что касается мяса, то говядина – это вообще лидер среди мясных продуктов по содержанию пуринов. Дальше идут телятина, свинина, баранина. Но все они абсолютно, что курица, что, значит, индейка, что говядина, значит, что телятина, свинина и баранина, все они содержат значительное количество пуринов. Где-то больше, где-то меньше. И все это нужно согласовывать с врачом в зависимости от формы заболевания, тех или иных каких-то состояний. А что касается рыбы, здесь тоже все не так, в общем, так просто. Как мы раньше с вами говорили, да, вот все-таки если говорить по белку, там, в отношении холестерина, то курица и рыба – это, в общем, с точки зрения содержания холестерина наиболее предпочтительные за счет меньшего содержания холестерина продукта в отношении мочевой кислоты лососевые, шпроты, килька, сардины, треска – это виды рыбы, которые содержат значительное количество пуринов. Поэтому нужно быть очень деликатным на самом деле вот такому систематическому употреблению. У людей с повышенной концентрацией мочевой кислоты вот этих видов рыбы. Все субпродукты – мозги, печень, легкие, почки, холодец, мясные бульоны – колбасы, они содержат значительное количество пуринов. Поэтому они должны быть, конечно же, существенным образом ограничены. Помимо продуктов, значит, животного происхождения, рыбы, людям с высокой концентрацией мочевой кислоты целесообразно ограничить шоколад, яйца. Потому что там содержится тоже, в общем, меньше, чем в вышеперечисленных продуктах, но достаточно большое количество пуринов. Второй пункт – отказ от алкоголя. Дело в том, что врачами замечено давно и поставлено вот на вид ситуация, что употребление алкоголя провоцирует приступ артрита подагрического. Почему? Дело в том, что алкоголь… Некоторые виды алкоголя, они вообще содержат сами по себе вот продукты, предшественники мочевой кислоты, если говорить о пиве. А некоторые продукты, они алкогольные, они нарушают выделение мочевой кислоты почками. И тем самым провоцируют пики, обострение заболевания, острые артриты и, значит, вот, развитие, прогрессирование заболеваний. Что касается продуктов, бедных пуринами, молоко, молочные, молочно-кислые продукты, овощи, капуста, картофель, огурцы, помидоры, морковь, лук, орехи, фрукты, крупы, мед. Вот это, пожалуй, основной список для питания у человека, значит, страдающего повышенной мочевой кислоты. Я понимаю, что многие скажут, что ой, вот как нет разнообразия, как вот скучно, хочется чего-то, но с мочевой кислотой, к сожалению, все очень жестко и все очень прописано. Если у человека высокая мочевая кислота, продукты, содержащие пурины, будут поддерживать уровень мочевой кислоты, повреждение сосудов или развитие подагры. А параллельно и то происходит. Поэтому диета важной составляющей, если не базовой составляющей, элемент помощи лекарственной терапии. Вообще лекарственная терапия, конечно, без нелекарственных методов, без соблюдения диеты, без ограничения употребления алкоголя, без нормализации массы тела работает, в общем, все-таки не на положенный, значит, процент эффективности. Поэтому подавляющее большинство успеха, основу успеха – это сила воли человека, это перестройка питания. Ну, здесь борьба за здоровье, борьба за то, чтобы действительно вот этот очень важный компонент метаболического здоровья, мочевую кислоту, привести в норму, чтобы она не вредила сосудам и сердцу. Еще раз повторюсь, раньше считали, что мочевая кислота – это просто вот риск развития подагры, поражение суставов, значит, поражение почек. Но с течением времени поняли, что мочевая кислота – это не только риск подагры, это еще риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это дополнительный риск, очень важный риск. И поэтому очень важно держать уровень мочевой кислоты меньше 360 микромоль на литр. Вот есть жесткие показатели. Люди, которые систематически хотят заниматься своим здоровьем, сдают профосмотр на холестерин, на сахар, хотя бы раз в жизни должны сдать там, на рубеже 35-40 лет мочевую кислоту. Если она повышена, то это уже обязательно потом показатель для диспансеризации, для осмотра человека. И изменение образа жизни. Изменение образа жизни. Каждый раз, когда мы говорим с вами, каждые 10 лет человек должен менять свои привычки, менять образ жизни. 29 и 30 лет – это вот совершенно разные привычки должны быть. 39 и 40 лет – совершенно разные привычки должны быть. 49-50 лет – совершенно разные привычки по питанию, по физической активности, по набору лекарств и терапии хронических заболеваний. Только в этом на самом деле может быть медицинский успех контроля за вот состоянием здоровья и профилактики развития осложнений. В первую очередь сердечно-сосудистых состояний. Мочевая кислота. Неоднократно мы сегодня проговорили с вами, насколько является важным компонентом снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в том числе. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Ваше отношение к системе оздоровления академика Амосова. Уважаемые радиослушатели, в общем отношении, безусловно, позитивное. Система замечательная. Вместе с тем, если мы посмотрим на эту систему, она ничем не противоречит современным представлениям о здоровом образе жизни или системам, которые представлялись ранее, до вот изложений идей академика Амосова. Есть очень интересные такие личные дополнения, есть интересные методики, которые представляются в этой системе. Если вкратце, то первый тезис, который, мне кажется, в этой системе был поднят, это вообще понимание, что такое здоровье. То есть, как человек понимает, что такое здоровье, как в системе здравоохранения понимает, что такое здоровье. И, наверное, даже важнее именно приоритет здоровья для каждого конкретного человека. И в свое время академик Амосов проводил такие анкеты, изучал вообще, на каком месте стоит приоритет здоровья у людей. И оказывалось, что экономика, преступность, социальные проблемы, там, другие какие-то проблемы чаще всего занимают человека, но не здоровье. Когда здоровье есть, безусловно, его не замечают. Когда происходят те или иные заболевания, возникает, безусловно, медицинская проблема. Но не зря каждый раз в передачах мы с вами говорим о том, что профилактика, предубеждение, предупреждение, они во многом определяют возможность скорректировать те внешние факторы, влияющие на развитие заболеваний у человека. Мы долго, как правило, иногда разговариваем, спорим, дискутируем по поводу того, кто должен заниматься здоровьем человека. Ведь на самом деле достаточно часто и в средствах массовой информации, ну, раньше, сейчас, мне кажется, меньше, поднимался вопрос, а кто должен заниматься здоровьем человека. И была такая, знаете, вот удивительная дискуссия, кто должен заниматься здоровьем человека. Кто несет ответственность за здоровье человека? Да, ну, показатель такой простой, чтобы долго и пространно не говорить. Вот тот тезис, который развивал академик Амосов, и сейчас мы видим, у нас крайне низкая наполняемость диспансеризации. Есть государственная программа. Бесплатно. Можно прийти в поликлинику, сдать анализы, кровь, мочу, биохимию, кардиограмму, флюорографию. Значит, даже в субботу работают поликлиники для диспансеризации. Ну, давайте спросим себя, вот кто прошел диспансеризацию. Скорее всего, никто, или, скажем так, очень редко происходит эта ситуация. Вот, ну, я, может быть, так погорячился, конечно, сказав никто. Меньшинство, наверное, людей. Если я ошибаюсь, то простите меня, пожалуйста. То, что я ошибаюсь, но вместе с тем каждый раз вот на совещаниях я слышу о том, что проблема, диспансеризация. Вот есть количество, процент людей, которые по годам должны пройти диспансеризацию, а вот они не проходят. Заботы, занятость, ну и, безусловно, еще и страх. Страх перед тем, что вдруг что-то найдут, а как я буду тогда с этим переживать, как я буду на самом деле в этом плане вот существовать. Ну, всем понятно, особенно мужчинам, имеющим автомобиль, что каждый год нужно поменять в машине масло. Да? Каждый год нужно, значит, там, поменять в машине фильтр, нужно пройти техосмотр. То есть для мужчины, у которого автомобиль в хозяйстве, для него это совершенно естественно. Но вот почему-то за собственное здоровье сдать кровь, кардиограмму, флюорографию у него вот времени нет. То есть это вопрос, над которым, конечно же, еще много нужно работать на самом деле. Все боятся, поверьте мне, это неприятная ситуация, она требует определенной силы воли, психологической готовности, поддержки как таковой. И врачи переживают, врачи боятся. Вот ваш покорный слуга тоже, когда идет на диспансеризацию, на профосмотр, тоже не испытывает огромное количество положительных, радостных эмоций. Тоже есть переживательные моменты. Но вот в качестве примера, месяц июнь, флюорография прошел. Месяц июнь, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, значит, флюорографию, да, значит, другие анализы, которые положены, все пройдены. Только в этом возможность рано выявить те или иные изменения в анализах, которые требуют изменения привычки, питания, образа жизни. Поэтому вот отношение к здоровью – это очень важный аспект, который поднимался в этой системе, вот, который предлагал академик Амосов. Но самый главный параметр, ядро, конечно, этой системы, это были тренировки. То есть было очень много посвящено вот, описанию, его идеям. Тренировки сердечно-сосудистой системы. То есть он предлагал нагружать сердечно-сосудистую систему. Он был таким в хорошем смысле сподвижником по бегу. Вот, бегал, как вы помните, много и тренировался постоянно. Вот. Вместе с тем, конечно, современная медицина делает определенную корректировку, регулировку этой системы и говорит, что все-таки лучше ходить. Меньше нагрузки на суставы. Вот. А если суставы больные, то скандинавская ходьба – это вообще идеальная ситуация. Вот. Академик Амосов предлагал тренироваться от часа в день и больше. Но современная медицина говорит, что 30 минут в день – это как раз ситуация, в общем, замечательная. Для кардиотренировки, для тренировки мышц, для сохранения работы скелетной мускулатуры. И работая мускулатура, она, значит, приводит и к снижению сахара, и к снижению уровня холестерина, и к нормализации артериального давления. Это факт. В своей системе академик Амосов предлагал и прислушаться к некоторым таким системам дыхания. Да, он говорил о том, что дыхание по бутейкам интересно, вот, имеет свое обоснованное представление. Не совсем, конечно, можно согласиться о том, что вот в этой системе дыхания считается, что вот именно из-за неправильного дыхания у человека артериальная гипертензия, бронхиальная астма, язва желудка, другие состояния. Да нет, конечно. Современная медицина совершенно четко знает, что астма не из-за того, что человек неправильно дышит, а язва желудка не из-за того, что он неправильно дышит, и стенокардия, давление у него, и совершенно из других вещей. Но вместе с тем, осознанное дыхание – это мощнейший фактор психологического здоровья. Когда человек занимается своим дыханием, дыхательной гимнастикой, он вообще вот, выключает программу тревоги из своего мозга. А тревога – это и давление, и адреналин, и тяжелая нагрузка на иммунную систему как таковую. Поэтому дыхание, безусловно, важно и нужно. Безусловно, я, может быть, больше могу дать комментариев по поводу правильного питания, которое в его системе предлагается как таковое. Оно, в принципе, замечательно. Он предлагал ограничить количество жиров, ограничить количество сахара, кушать 400-500 грамм овощей. Вот. И на самом деле, вот так как он описывал, значит, питание свое, оно, безусловно, заслуживает внимания. Как его вот завтрак строился? Одни практически овощи. Как его обед строился? Одни практически овощи. Он кушал небольшую порцию мяса в день. И вот в основном это были овощи, фрукты. То есть, в принципе, здорового питания. Белок 1 грамм на килограмм массы тела. Ну, то есть, вот человеку 70 килограмм, 70 грамм белка в день надо скушать. Значит, сахар мы с вами знаем, что кушаем очень много и, к сожалению, с избытком. Количество сахара надо ограничить. Вообще, кристаллический сахар из дома надо убирать, если человек занимается своим питанием правильно и своим здоровьем в правильном направлении, потому что количество сахара, которое мы сейчас едим, мы об этом постоянно говорим, оно просто в разы увеличено по сравнению с питанием наших бабушек и дедушек. Сахар из дома надо убирать однозначно. Вообще дома не должно быть никакого сахара ни в чае, ни в кофе, там, никуда. Это однозначно, это жуткий вред. И это каждый раз надо понимать и надо помнить. Что касается холестерина, да, продукты, если у человека сердечно-сосудистые заболевания, богатые холестерином, нужно ограничивать питание. Ну вот мы с вами в предыдущем вопросе еще и про мочевую кислоту поговорили. Поэтому, видите, вот те общие какие-то принципы в питании, они у него здоровые, нормальные, замечательные. Но вместе с ним можно их так вот дополнить по сахару, по холестерину, по мочевой кислоте. Вот три основных вектора здоровья в питании. Сдали кровь, посмотрели, какой у вас сахар, холестерин, мочевая кислота. Если сахар высокий, значит, сделали акцент на продуктах, содержащих углеводы и сахар, исключается полностью из питания сахар мучной. Холестерин, ограничивайте мясо красное. Мочевая кислота, мы с вами проговорили в предыдущем вопросе. И вот остается, что остается человеку старше 45 лет? Вот в идеале, вот если спросить такой простой ядро питания от вашего покорного слуги. Утром гречка, значит, в обед, если нет каких-то отклонений, от рыба, значит, или индейка, опять же, с гречкой или с овощами. И вечером овощи, вот. И молоко, молочные продукты, кисломолочные продукты обязательно для содержания нормального количества кальция. Орехи, желательно горсть в день, вот, значит, это самое. Ну и сезон, безусловно, это вот ягоды как элемент, содержащие витамины и микроэлементы как таковые. Вот, в принципе, противоречий нет. Но понимаете, когда мы анализируем эти системы, вот здоровье того или иного человека, то иногда в голове такая аналогия рождается. Каждый печет блины по-своему. Да? Вот, и нельзя сказать, какой блин правильный, какой неправильный. Кто-то немножко добавил сахара больше, кто-то немножко... Значит, того добавил, там, каких-то своих приправ, по сути своей. Но все это индивидуальные какие-то выводы жизни человека, в зависимости от его привычек, в зависимости от его предпочтений, в зависимости от особенностей его анализа, в зависимости от особенностей его здоровья. Да? Вот, поэтому вот, берем за основу, меняем на индивидуальную программу и двигаемся. Нормальный вес, нормальное питание – дыхание, физическая активность – все это и есть основа любой системы здоровья, которая вот так транслируется, повторяется и очень часто преподносится вот как система здоровья. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают, в чем полезные свойства риса. Уважаемые радиослушатели, давайте посмотрим на пищевую ценность риса в 100 граммах. Калорийность 134 килокалории, это достаточно прилично. Белки 2 грамма, жиры порядка 3 грамм, углеводы 25 грамм. Пищевых волокон нет. Исходя из этого, вот рисовая диета – это любимая диета, которую назначают терапевты, гастроэнтерологи у человека при развитии диареи. В период вирусных кишечных инфекций, бактериальных инфекций, в период восстановления после вирусных инфекций, кишечных или бактериальных инфекций, когда человеку нужен достаточно калорийный продукт, не содержащий пищевых волокон, то есть не нагружающий кишечник в рамках работы, вот, это оптимально. Рис – очень важный и ценный пищевой продукт для молодого, подрастающего, активно работающего, активно двигающегося, активно занимающегося спортом человека. Ну, например, там, любимая пища сумоистов, как вы знаете, есть такой вид спорта в Японии, да, такие большие люди, которые борются, они в основном один рис и едят, потому что там одни калории как таковые, да, они вот наедают, могут наесть вот массу тела, как бы калорий. Вот, поэтому, если нужен быстро усваиваемый продукт, период восстановления, то да, рис в этом плане хорош. Но, когда мы говорим о категории людей, имеющих те или иные хронические заболевания, совершенно четко надо понять, что если у человека нарушена функция кишечника, то есть склонность к запорам или запор, то рис ему нежелателен. Просто он будет получать калории без достаточного количества пищевых волокон. Кишечник без пищевых волокон не работает. Ему нужны вот эти вот непереваренные компоненты растительные, потому что пищевые волокна – это среда для работы микрофлоры, это выработка веществ очень важных, витаминов, веществ, за счет которых кишечник сам себя питается, так называемые короткоцепочатые жирные кислоты. Вот. Поэтому, если у человека есть склонность к запорам, рис – это не его продукт. Но с учетом того, что от 20 до 40% современных людей сладает склонностью к запорам, то можно и понять ограничение употребления риса. Чем старше человек, тем меньше он должен его кушать. Факт номер один. Факт номер два. Рис – продукт, который существенным образом ограничивается и исключается у людей при повышении сахара крови за счет большого количества углеводов и высокой калорийности. Людям с диабетом он вообще противопоказан. Вот. Поэтому, опять же, и с точки зрения калорийности, чем старше человек, тем меньше он должен употреблять риса. Поэтому рис – это продукт молодых, активных, здоровых людей, восстанавливающих после заболевания, когда нужно вот быстро насытить калориями, да, там, углеводами, дать такую энергию, но не вот для систематического питания человека, имеющего те или иные хронические заболевания. Как мы понимаем, проблемы с моторикой кишечника сильно распространены, проблемы с уровнем сахара, к сожалению, сильно распространены, поэтому при всех очень позитивных свойствах риса все-таки чаще всего врачи и гастроэнтерологи, и эндокринологи рекомендуют ограничивать этот продукт в питании. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет в письме, что ей 80 лет, стали появляться синяки на теле без причины, принимает большую дозу статинов после стентирования и на постоянной основе пью кардиоспирин. Что делать в таком случае? Опасны ли эти синяки? И может ли быть внутреннее кровотечение? Уважаемые радиослушатели, напомню, что одним из современных методов лечения ишемической болезни сердца – заболевание, при котором в сосудах, питающих сердце, в коронарных сосудах образуется атеросклеротическая бляшка. Методом является стентирование, то есть устанавливают стент вот именно в месте сужения сосуда. Стент представляет собой такую конструкцию, которая состоит из металлических таких вот мелких структур. При постановке в сосуд он расправляется и расширяет вот эту зону сужения как таковую. Вот. Стенты, они некоторые покрыты веществом, препятствующим образованию, значит, вот тромбов на вот этой конструкции как таковой. Но вместе с тем у человека, который перенес стентирование, а стентирование делают обязательно человеку или когда сужение уже очень серьезное в стенке сосудов, или в период, когда ему спасают от инфаркта миокарда, в любом случае, когда развивается вот это событие, критическое сужение сосудов или инфаркт миокарда, у человека предполагается и доказывается именно высокий риск тромбообразования, то есть образования тромба, лежащего в основе развития вот таких острых форм ишемической болезни сердца. Суть ведь в чем? Атеросклеротическая бляшка, она, если так можно сказать, притягивает к себе тромбоциты. А тромбоциты – это клетки, которые слипаются, и на них, как на площадке, начинает расти тромб. Одним из основных методов препятствия вот этого прилипания тромбоцитов к стенке сосудов является прием препаратов, так называемых вот антиагрегантов, препараты, которые блокируют слипание тромбоцитов. Если человеку провели стентирование, или если человек перенес инфаркт миокарда, человеку назначают препараты, которые слипание тромбоцитов снижают. Если человек принимает, соответственно, препараты, так называемые антиагреганты, то вместе с позитивными свойствами этих антиагрегантов, к сожалению, есть и риски нежелательных явлений развития этих препаратов. Одним из нежелательных явлений являются синяки. Почему? Потому что тромбоциты находятся под действием лекарственных препаратов. Они практически, значит, не являются такими первым барьером для предотвращения образования подкожных синяков. Да, вот, при любой даже ситуации там, микротравме. Вот, и, естественно, у значительного количества людей синяки образуются как следствие от нежелательного явления приема лекарственных препаратов. Сами по себе синяки не являются предшественниками, предвестниками внутреннего кровотечения, но, безусловно, человек, который принимает низкие дозы аспирина, он имеет повышенные риски развития внутренних кровотечений, таких как желудочно-кишечное кровотечение в частности. Это и была самая большая проблема, которая в свое время привела к более точному и тонкому представлению о назначении препаратов, которые влияли бы на слипание тромбоцитов. О чем речь? В свое время было практически там, ну, в кавычках, модно, важно, нужно. В общем, все медицинские там статьи подчеркивали просто необходимость этих вещей назначить при малейших рисках сердечно-сосудистых именно вот низкие дозы аспирина. Когда накопились данные, оказалось, что у ряда людей вот эти низкие дозы аспирина, они, безусловно, снижают риск развития, допустим, инфаркта, но этот риск, он, к сожалению, практически в ноль уравновешивается риском желудочно-кишечного кровотечения. И тогда врачи поняли, что спасая одно, они могут дать какие-то осложнения. И поэтому современные рекомендации, они очень четко выверены. Если врач назначает аспирин, низкие дозы, для того, чтобы тромбоциты не слипались, он четко просчитывает пользу и риск. Я почему говорю о назначении врача? К сожалению, до сих пор иногда проскакивает реклама по средствам массовой информации, когда рекламируются препараты для сердца, в том числе препараты, которые влияли бы на слипание тромбоцитов. Честно говоря, вот, безусловно, очень важно, и это постоянно говорится в медицинском сообществе, нужны более строгие законы, более строгие аспекты по рекламе. Тут вопрос немножко такой сложный и не быстро поворачивается в рамках законодательных ограничений этих вещей. Да, допустим, еще год, там, два назад, я условно говорю, тот-то препарат он был рекомендован, а вот прошло там полгода, год, и быстро меняются рекомендации. Это показатель, как быстро меняются направления в медицине. И реклама и законодательство не всегда за этим успевают. Поэтому самый главный момент, который мы видим, в том числе в рекламе, там внизу прописка, значит, рекомендуется врачом или посоветуйтесь с врачом. И ни в коем случае самостоятельно-то не принимайте решение по поводу любого медицинского средства для там, лечения какого-то заболевания. Это в законе прописано, сноска это. Ну, не все обращают внимание. Обращают внимание на красивые картинки, какие-то другие значит, представление, а вот на эту маленькую строчку не всегда видят. Врач совершенно четко знает, когда есть риск внутреннего кровотечения. Если возраст старше 65 лет, если человек болел язвой, да, значит, если у него была осложненная язва, у него очень высокий риск кровотечения. В этой ситуации, как правило, или аспирин заменяют на другие препараты, да, чаще всего. Вот. А если не все эти факторы присутствуют, то обязательно назначают препараты для защиты желудка. Препараты, защищающие желудок, которые снижают риск кровотечения вот, желудочного вот, приема, соответственно, аспирина. Поэтому я думаю, что врач, учитывая возраст и вот эти состояния, обязательно должен прописать и прописал вот, препараты для защиты желудка вот этих состояний как таковых. Вот. Поэтому этот вопрос еще раз поднимает такие острые грани. Первое, польза и риск приема лекарственного препарата, который оценивает именно врач. Второе, это, к сожалению, не до конца оптимизированные многие аспекты рекламы в рамках ряда лекарственных препаратов. И надо быть очень внимательным и советоваться с врачом по любому препарату, который там рекламируется в средствах массовой информации, для того, чтобы вот риски и польза были оптимальны. Любой препарат всегда содержит те или иные нюансы, которые учитывает врач, но вот иногда, поговорив о побочных эффектах, слышишь такое резюме или вывод от человека, так, а зачем, я не буду принимать и все. Дело в том, что если человек не принимает, допустим, препараты после стентирования, препятствующие образованию тромба, то с вероятностью, с колоссальной вероятностью, просто происходит тромбирование стента и развивается неотложное состояние. Поэтому здесь очень важно пройти вот между, значит, нежелательными явлениями и определить пользу. Значит, препарат принимается, и с учетом нежелательных эффектов назначается мера защиты. В частности, для защиты желудка от этого препарата. Это самая правильная, оптимальная схема современного ведения. Спасибо. На сегодня мы на все вопросы с вами ответили, все вопросы исчерпали. Буду очень рад услышать ваши вопросы в следующей передаче. По традиции мы в конце передачи подводим некоторые такие важные моменты текущей ситуации. Они нами разобраны. Это риск все-таки теплового удара. Спасибо за вопрос. Мы подробно разобрали меры помощи и меры профилактики. Сохраняется актуальность укуса клеща, к сожалению. То есть вроде бы на спад пошла ситуация, но из-за погоды, из-за того, что были перепады температурные, ситуация сохраняется актуальной. Напомню вам, что не только клещевой энцефалит, то есть вирусное заболевание, которое мы можем предотвратить прививкой, но и ряд бактериальных инфекций переносится клещом. Поэтому даже если человек имеет прививку, укус клеща опасен по другим инфекционным состояниям. Поэтому, пожалуйста, носите правильную одежду, обрабатывайте одежду отпугивающими средствами. Это самый главный фактор, снижающий риск укуса клеща у человека. И в прошлой передаче мы с вами разбирали ситуацию все-таки весенне-летнюю с коронавирусной инфекцией. К сожалению, период нестабильный, пока серьезных каких-то скачков нет, но ситуация нельзя считать, что спокойная и абсолютно такая вот безопасная. Поэтому, если у вас есть факторы риска, хронические заболевания, возраст, будьте внимательны при посещении общественных мест, берегите себя от этой инфекции, которая стала уже циркулировать в рамках вот так вот пула вирусных инфекций, приводящих к ущербу нашего здоровья. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.